Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здесь Леонид. Вот длинное такое представление с регалиями, но сегодня наш разговор все-таки будет строиться о вас в личном плане. В этих беседах, я напомню нашим радиослушателям, мы с Кирой беседуем со священником о вере, о пути к вере, о пути в вере и о принятии священства. Вот вокруг этих тем, хотя наверняка мы будем какие-то выходы совершать в сторону и церковного искусства, и, в принципе, духовной жизни. Но вот стержнем будет ваша биография.
Отец Леонид, путь ваш сложен, многогранен, и пути к священству, и в плане пути к вере. И вопросов действительно очень много, но хочется начать, кажется, с простого, но на самом деле, на мой взгляд, с ключевого момента. Вы несколько раз пытались принять крещение и несколько раз уходили, разворачивались и уходили из храма. Что это была за история?
Вы знаете, но я не своей волей разворачивался, слава Богу. Наоборот, я с того момента, когда мне открылось непостижимым совершенно образом, что именно православие, именно христианство является тем путем, который призывает меня, ведет меня в жизнь дальнейшую. Я довольно твердо уже тут бескомпромиссно принял такое решение, но ситуация тогда, когда я крестился, была не очень простой еще и в стране. Это был 1987 год, то есть еще Советский Союз, и были определенные трудности с этим. Вы знаете, что каждый, кто крестился или венчался, сразу брался на карандаш, и, в общем-то, креститься в то время было довольно-таки небезопасно, даже с точки зрения обучения в художественном вузе, в котором я учился. А я учился в Суриковском академическом художественном институте, который был как бы таким частью идеологического фронта советского государства, и студенты этого вуза, они должны были становиться рупором такой коммунистической пропаганды и, в общем-то, своими произведениями всячески поддерживать существующий строй. Поэтому, когда вдруг студент первого курса принимает решение креститься, естественно, это вызывает соответствующую реакцию. Тем более, что я был и в комсомоле, и, в общем-то, я не считаю, что это для меня было каким-то большим грехом, потому что я был совершенно неверующим, когда вступал в комсомол. Не просто неверующим, даже где-то богоборчески настроенным. Я думал о том, что почему до сих пор всех попов не разгонят, церкви не закроют, и вообще зачем это все нужно и так далее. И вот в какой-то момент произошел перелом в моем сознании, поскольку я искал как-то Бога и стремился к Богу. И моя мама, Царствие Небесное, раба Божья Ирина, она тоже мне заронила какие-то зерна веры, хотя на самом деле она только в детстве была человеком церковным, и потом уже после того, как я сам воцерковился, она последовала уже моему примеру. Но все-таки, будучи художником, а я вырос в семье художников, мне, конечно, было непонятно многое из того, что мы видим в произведениях искусства, связанных с библейскими сюжетами, с евангельской темой. Объяснить это, не зная первоисточник, вообще очень трудно. Что такое, например, возвращение блудного сына? Когда смотришь на картину Рембрандта, если ты не знаешь предыстории. Или что такое явление Христа народу, если ты не знаешь ситуации, в которой произошло это. конечно, многие вопросы возникали, и моя мама всегда старалась ответить на них, чтобы я понимал контекст, что вызывало, кстати, очень большой гнев моего отца, в то время еще тоже даже не крещенного и очень жестко антицерковно настроенного человека, что, слава богу, изменилось, и вот он ныне здравствует, и, в общем, глубоко верующий православный христианин. А в то время это был один из таких настоящих богоборцев, вот не просто неверующих. Поэтому у меня ситуация была в семье сложная, и в учебе была непростая. И действительно, после того, как все-таки на третий раз совершилось мое крещение, меня чуть не отчислили из института. Но оставалось немного доучиться, я должен был уйти в армию, и каким-то, в общем, чудом я остался все-таки в списках.
Меня а почему не... первые два раза не сложилось крещение?
Вы знаете, ну, может быть, это покажется курьезным с какой-то точки зрения, но это вообще-то серьезный был момент. Потому что первый раз, когда моя крестная мать Елена Сергеевна фон Тимрот, это такая из баронского рода, благородная дама, она вела у нас в институте такой предмет, как перспектива, то есть построение пространства на плоскости. Она меня привела в церковь Иоанна Предтечи на Пресне, и вот там оказалось, что крещение совершает священник с дурной репутацией среди верующих. Ну, как это выражалось? Например, на исповедь к нему старались не ходить. Боялись, что где-то куда-то уйдет КГБ. Информация об исповеди и так далее. Вот такие были моменты. Она хотела, чтобы меня крестил замечательный московский протоиерей, кстати, ныне здравствующий отец Георгий Бреев, что, собственно, и совершилось на третий раз. Но вот первая попытка оказалась неудачной. Мы развернулись и ушли из церкви. Вторая попытка повторила и первую. Тоже оказалось, что отец Георгий не может крестить в этот день, и тогда Лена Сергеевна сказала: «Нет, Ленечка, пойдем в другой раз». И вот перед тем, как прийти в третий раз, я пришел к ней, упал на колени и говорю: если вы меня сегодня не крестите, я умру. То есть я был не просто настроен креститься, а очень категорично был.
А почему, отец Леонид, откуда такой перелом?
Мне казалось, что я уже больше не могу ни минуты ждать. Я готов был креститься от простого мирянина где угодно, куда угодно поехать. И вот, воспоминая свою крестную с большим уважением и любовью, могу сказать, что она моментально откликнулась на это, все бросила и поехала со мной еще раз, третий раз в этот храм. И как раз мы попали на отца Георгия, который меня крестил полностью, полным чином, погружательно, в огромной купели, которая там была, подробнейшим образом, что, в общем, оговаривалось с самого начала. И вы знаете, конечно, этот третий заход, он оказался настолько для меня судьбоносным, и у меня было такое ощущение, что я искупил. Я много думал, как это будет, но всегда мы чего-то предполагаем, но действительность превзошла все мои ожидания, у меня было ощущение, что я хожу не по земле, а по небу. И это продолжалось очень долго, даже я потом ушел в армию. Во многом, может быть, и первые месяцы в моей армии очень сложные мне удалось пережить и преодолеть все трудности благодаря тому, что я принял крещение. Для меня понимание Бога в жизни и вечности совершенно изменилось, и я был удивительно счастливым во все сложные ситуации своей жизни.
А как изменилось? Как произошел переход от богоборчества к вере? Что поменялось у вас?
Ну, та среда, в которой я воспитывался, я уже говорил, это, в общем, среда московской интеллигенции. Суриковский институт — это был такой один из флагманов тоже образования такого гуманитарного. Мы, в общем-то, получили лицейское, просто высочайшего уровня образования. Кстати говоря, обучение одного студента в Суриковском институте стоило... было на втором месте по стоимости после какого-то очень сложного факультета МГУ, связанного с физикой, с опытами, с экспериментами. То есть очень было, действительно, вкладывало государство в это. И мы, конечно, старались учиться, безусловно. Но приход был такой, что вот в этой среде, конечно, были люди верующие. И, конечно, и не только верующие православные. Были мистики, были какие-то такие... как бы сказать, люди, интересующиеся там восточными разными учениями, йогами там, и прочими всякими восточными концепциями. И вот я под их влиянием тоже стал чего-то читать и возмущаться при этом всему, что я читал. Ну, в общем, в какой-то момент вот мне довелось поехать в Вологду, и я там купил в антикварном магазине книгу, старинную книгу, которая мне почему-то меня просто так захватила, вот ее вид, и ее... Мне казалось, что какая-то она удивительная. Это оказалось Евангелие. Это Евангелие 1896 года издания, оно кому-то принадлежало, там были в нем надписи. И когда я стал его читать, для меня... появилось такое ощущение, что я читаю просто какую-то божественную совершенно книгу. У меня было ощущение, что у нее все страницы как будто из золота. То есть настолько это было для меня поразительно. Каждое слово Евангелия прямо ложилось на сердце. Я, правда, начал где-то с середины. Кстати говоря, я и сейчас рекомендую новоначальным начинать Евангелие с середины. Ну, видимо, мой опыт...
С любой середины?
Нет. Я, конечно, рекомендую новоначальным начинать чтение Евангелия с Евангелия от Луки.
Почему?
Потому что святой апостол и евангелист Лука писал Евангелие для язычников, которые не знали Ветхого Завета. Если вы вспомните текст Евангелия от Матфея, например, оно все пронизано ссылками на Ветхий Завет. Нужно немножко изучить Ветхий Завет, чтобы больше понять его. А вот от Луки оно как раз то самое, что подходит больше всего и более понятно. И вы знаете, еще мне попалась одна фраза, замечательная фраза Александра Сергеевича Пушкина, которого я лично считаю экспертом в литературе. А он сказал так, что нет в мировой литературе ничего выше, чем Евангелие от Луки. Где-то вот эта цитата мне промелькнула, и я был совершенно поражен этим. И действительно, мне так и показалось. Когда я стал читать эту книгу, у меня все мои сомнения и искания, в том числе духовные и всякие, все как-то сложилось в одно. Потому что это было и связано с моей профессией, и с искусством, которое базируется все на Евангелии, на Библии. Ну, вообще, если уж потом говорить об этом, то можно очень много рассуждать и вспоминать, что практически вся основа изобразительного искусства связана с этим. И все это, как бы, знаете, все пазлы сошлись. И вот в какой-то момент я настолько понял, что вот без этого я не смогу жить дальше, что... Ну вот на третий раз сказал крестный: если вы меня не крестите сегодня, я умру.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Леонид, но что это был за путь от архитектора, художника до священника?
Скульптора.
Почему? Почему вы выбрали все-таки пастырский путь?
Вы знаете, вот когда, как сказано в Евангелии, берешься за
плуг,
не оборачиваясь назад. И вот в тот момент моего прихода к вере, крещения, конечно, это был поворотным в моей жизни. Не прошло нескольких дней, даже буквально, как я стал восприемником от купели одного из своих сокурсников, который сейчас является священнослужителем, игуменом, монахом в одном из центральных известнейших монастырей. Но тогда вот у меня было такое желание, чтобы вот взять на себя даже ответственность еще за кого-то. И мы поехали в Вологду. Вологда, Кириллов. Это уникальные вообще земли, русские земли. Той духовной вот такой тихой красоты, которую я там увидел, я нигде больше и не видел, собственно, потому что это совершенно редкое вот такое русское, русский север, куда стремились, кстати, наши отшельники, монахи в свое время. И вот я, попав в Кириллов Белозерский, увидев этот монастырь в ужасающем положении, я очень загоревал. И вот там начали происходить в моей жизни какие-то удивительные чудеса. Вы знаете, вот вообще вера, она связана всегда с чудом. Не может быть веры настоящей без чуда, иначе это просто какой-то рациональный набор знаний или там профессиональных навыков. А вот в моей жизни, слава богу, получилось так, что я очень-очень понял вот эти слова, которые мне говорил еще мой замечательный двоюродный дедушка Анатолий Борисович Свинцицкий, племянник протоиерея Валентина Свинцицкого. Он говорил, что церкви без чуда не может быть. Она сама по себе чудо. Чудо того замысла Божьего, удивительно стройного, гармоничного, о полноценном спасении человечества. Все желающие спастись могут получить спасение в церкви. И, конечно, вот эти чудеса, которые стали сопровождать меня все время после крещения, они, ну, не могли оставить меня равнодушным, они только укрепили вот то чувство, как я говорил, что я хожу не по земле, а по небу. Ну, конечно, сейчас я немножко приземлился, понятно, много и дела, забот и всего, но вот это ощущение чуда, которое всегда в нашей жизни верующего человека, оно и сейчас меня совершенно не оставляет. Ну, а тогда вот я присел на пригорке около кельи преподобного Кирилла, очень загоревал, потому что увидел башни и стены монастыря, исписанные всякими непристойными словами, разбитые двери, вырванные окна, вообще разрушенную кладку. Вообще такое было страшное дело, хотя вроде бы и музей присутствовал на территории, но как будто ему и дела особого не было до этой святыни. Как будто вот люди, которые там находились, они не чувствовали вообще, какая святость места. А я сразу, как пришел в Кириллов, сразу эту святость места ощутил. И для меня было вот этот невероятным контрастом равнодушие людей, которые там находятся, к тому, как поругана эта святыня. И вот, сидя на этом пригорке, горюя, я вспомнил преподобного Кирилла Белозерского, и вдруг у меня было такое ощущение, что он мне сам как будто говорит: ты, мол, не волнуйся, всему свое время. Я вот эти слова слышал не раз потом в своей жизни, так или иначе соприкасаясь с тем или иным святым. Это было и в Андрониковом монастыре, когда я служил, тоже у нас были невероятные трудности там. Это было и в храме Климента Папы Римского, когда мы отслужили в течение 3 лет 240 молебнов на улице. Именно не просто, чтобы просто служить, а чтобы прочувствовать того святого, которому мы молимся. Мне казалось, что восстановить этот огромный храм будет невозможно, если не будет какого-то личного контакта, не вот какого-то такого, знаете, формального, а вот именно как бы личного. И я, понимая свою полную немощь и недостоинство вступать в личный контакт со святыми, тем не менее питал эту надежду, надеясь, что святой Климент услышит наши молитвы. И это произошло в какой-то момент. И потом то, что произошло дальше, это тоже было одно из чудес моей жизни, когда такой громадный, уникальный, совершенно редкий храм, единственный храм 18 века, полностью практически сохранившийся, был отреставрирован в рекордно короткие сроки с высочайшим качеством и сейчас является, наверное, одним из самых красивых храмов нашего Стольного Града и единственным памятником имперского величия России эпохи Елизаветы Петровны и Екатерины II. Вот. Так что вот эти чудеса, они тоже стали меня сопровождать. И когда я услышал слова преподобного Кирилла, что не горюй, всему свое время, я как-то настолько внутренне окрылился и обрадовался этому. Я понял, что, несмотря на все это поругание и все эти ужасные следы бесчувствия и какого-то абсолютного равнодушия людей, что все это пройдет. И вы знаете, вот действительно сейчас то, что происходит в Вологде, в Вологодской метрополии, вот сейчас новый замечательный архиерей там появился, митрополит, который бережно вот этот монастырь, в общем-то, поднимает. Это удивительно. Это, конечно, тоже одно из чудес Божьих. Так что вот, собственно, такое. Так что путь вот к Богу, он для меня лично был всегда связан с какими-то необычайными событиями. Параллельно происходили события, конечно, в моей семье. Но я вынужден здесь сделать паузу, потому что для меня наступил период жизни, когда вопрос веры и вопрос выживания — это было как бы одно целое. Я попал в армию, в советскую армию, которую ровно 2 года, как положено, как все, я отслужил. В общем, за что я тоже Богу очень благодарен, потому что, несмотря на все страшные и трудные ситуации в армии, я вынес огромный опыт, я научился смотреть на некоторые проявления людей, которые мне казались невозможными, совершенно с пониманием. И, наверное, меня это укрепило в будущем моем выборе пути в сторону священства. Потому что я, как говорится, битый и в прямом, и в переносном смысле. И я понимаю, что люди цену дружбе, цену верности какой-то, и одновременно понимаю, что бывает и предательство, и подлость, и какие-то ужасные проявления людей. И вот для пастыря очень важно не слишком идеализировать все, но понимать жизнь такой, как она есть, и при этом жить с твердой и радостной какой-то верой. Не просто вот не мрачной, а радостной православной верой, потому что православная вера — это действительно приносит человеку радость и полноту общения с Богом. И когда ты видишь, что люди, которые тебя окружают, также сорадуются тебе, то это получается удивительное чувство церкви, что мы одно целое и вместе радуемся во Христе.
Ну, а вот вы про армию заговорили, про вопрос выживания. Вот вы там выжили, вам вера помогала?
Мне помогал, ну, вера, безусловно, да.
Ну, глубинно, я имею в виду.
Да, вы знаете, я вот когда видел страшные какие-то вещи вокруг, невероятную жестокость и невероятные какие-то бессмысленные, на мой взгляд, проявления человеческой злобы и попытки унижений многих, я всегда молился. И для меня молитва внутренняя меня просто спасала. Вот, честное слово, я, если бы не молился, наверное, бы погиб. Причем в самое даже первое время, не тогда, когда я должен был погибнуть, как говорится, по штатному расписанию, поскольку вся моя рота погибла в Афганистане, а я чудом каким-то действительно остался жив. А вот именно даже в первое время, когда нас гоняли сержанты, например, гусиным шагом вокруг пятиэтажки 3 раза. Вот попробуйте пройти как-нибудь хотя бы 100 метров гусиным шагом и посмотрим, что получится. А пятиэтажка с 5 подъездами, она, наверное, получалась где-то 300 метров. А надо было пройти 3 раза. А кто падал, того буквально избивали ремнями. В общем, еще говорили так: ах, вот ты упал, теперь за это другие пойдут еще 100 метров. Все из-за тебя пойдут. То есть это вот такие были издевательства, даже не столько физические, даже больше аморальные. Но вера, вот молитва меня укрепляла. А потом я научился спать стоя, например в строю. То есть я приобрел такие удивительные навыки, которые, конечно, могли бы быть полезны и в пастырской деятельности, но священнику точно спать не нужно. Но, по крайней мере, опыт такой у меня есть.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Москворечье, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви. В студии Кирилл Лаврентьев, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».